Как это выходит? Она столь твердо верит, что входила. И откуда эти подробности насчет белокурого дьяволенка и 6 золотых пуговиц? Он так усердно задумался над этими вопросами, что забыл собраться, проходя вновь мимо исхода Иерусалима. Однако оказалось, что язык проповедника перестал уже слюняво облизывать всяческие отверстия. И действительно, Иерусалим, его аудитория из 3 человек, так называемая сестра и так называемый племянник куда-то удалились, и их нигде не было видно. Вскоре Мэтью понял, что на улице Гармонии происходит какая-то суматоха. По ней ехали 4 крытых фургона, сопровождаемые толпой из 15 жителей. Тощий седобородый мужчина в зеленой треуголке сидел на козлах первого из них и был занят разговором с Бидуэлом. Мэтью также увидел Уинстона, стоящего за спиной хозяина. Этот тип даже дал себе труд побриться и переодеться в чистое, чтобы выглядеть приличнее, и сейчас разговаривал с молодым светловолосым парнем, спутником возницы фургона. Мэтью подошел к ближайшему фермеру. «Не скажете, что это такое?»
«Балаганщики приехали», — ответил фермер, у которого было во рту зубы 3 и не больше.
«Балаганщики? В смысле, артисты?»
«Ага. Каждый год приезжают и представление дают. Только их раньше середины лета не ждали».
Мэтью восхитило упорство бродячих актеров. Преодолеть костоломную дорогу от Чарльстауна до сюда. Он вспомнил книгу английских пьес в библиотеке Бидуэлла и понял, что это Бидуэлл организовал ежегодные гастроли, летний фестиваль, так сказать, для жителей своего города.
«Теперь весело будет», — сказал фермер, улыбаясь щербатым ртом. «Утром ведьмин костер, а вечером представление».
Мэтью не ответил. Он смотрел на Седобородова, который, похоже, был главным в труппе, а сейчас спрашивал у Бидуэлла то ли направление, то ли указаний. Хозяин Фаунт-Ройла минуту посовещался с Уинстоном, который, судя по манерам, был не более чем верным слугой. Закончив конференцию, Бидуэлл снова обратился к бородатому и показал рукой на запад по улице Трудолюбия. Мэтью понял, что Бидуэлл, очевидно, показывает ему, где актеры могут стать лагерем. Он был бы согласен прилично уплатить за право подслушать мысли исхода Иерусалима, когда тот узнает, что его соседями станут комедианты. Впрочем, Иерусалим мог бы заработать еще пару монет, давая ему уроки актерского мастерства. Мэтью пошел дальше, избегая контакта с Бидуэлом и сопровождающим его мерзавцем. Он ненадолго остановился у источника, глядя на бегающие по поверхности солнечные блики. Ему пришло в голову пойти в тюрьму повидать Рэйчел. На самом деле это была настоятельная потребность — ее увидеть. Но серьезным усилием воли Мэтью сумел отказаться от этого намерения. Она ясно дала понять, что его присутствие нежелательно, и как бы это ни было ему больно, против ее желания он не пойдет. Мэтью вернулся в дом, нашел миссис Нэттлс и спросил, нельзя ли ему позавтракать. Быстро подзаправившись кукурузной похлебкой и хлебом с маслом, он поднялся к себе и уселся в кресло у открытого окна, подумать над своими находками и закончить чтение документов. Читая ответы на свои вопросы, он не мог избавиться от ощущения, что разгадка где-то рядом. Он лишь смутно слышал пение птиц и ощущал тепло солнышка, поскольку все его внимание было сосредоточено на этих самых ответах. Что-то здесь должно быть, что-то мелкое, что он просмотрел, и это может оказаться ключом к доказательству невиновности Рэйчел. Однако его отвлекали от чтения 2 вещи. Первое — колокольный звон и вопли глашатая, читающего приговор магистрата даже в невольничьих кварталах. И вторая — стук топора, обтесывающего бревно в лесу за особняком и приливным болотом. Мэтью дошел до конца документов и не нашел ничего. Он понял, что гоняется за тенью, которой может и не быть, и чтобы ее найти, если это вообще возможно, он должен сосредоточиться на чтении между строк. Усталой рукой он потер лоб и начал читать сначала.